Олард Бибер. «Привидение в доме на Дорнкратцштрассе». Пятая книга из серии детективных романов о сыщике Максе Вундерлихе. К Максу приходит 90-летний клиент. Он обращается к сыщику с неожиданной просьбой, которая на первый взгляд не имеет ничего общего с криминалом. Тем не менее, рассказанная стариком история показалось сыщику соблазнительной для расследования. Начало истории уходит корнями во Вторую мировую. Выслушав рассказ старика до конца, Макс понимает, что информация, весьма вероятно, касается жизни его собственного деда. С новой помощницей Катрин Бергер сыщик робко делает первые шаги на пути установления истины. Оказалось, что криминала в деле, за которое он взялся, более чем предостаточно. Олард Бибер. «Привидение в доме на Дорнкратцштрассе». Возможное совпадение имен и названий в этом романе с именами и названиями реально существующих лиц и мест могут быть только случайными. Прошлое не возвращается. Оно просто следует за нами в будущее, чтобы, притаившись там, однажды снова заключить нас в свои цепкие объятия. Глава первая. «Господин Вундерлих! Господин Вундерлих!» Неуверенно позвал чей-то голос и повис в полуденном зное. «Вундерлих!» С немецкого «чудесный, особенный, редкостный». Макс не сразу сообразил, что зовут его, но оглянулся и сразу понял, что голос мог доноситься только из газетного киоска. Возле киоска не было ни души, но из окошка торчала вихрастая голова Хуга, молодого киоскера, у которого Макс часто покупал газеты. Вот и сейчас, пожалуй, Хуга хочет предложить сыщику непроданные номера Бильда. Хуга неплохо знал Макса и помнил, что тот часто интересуется криминальными новостями, которых в газете было предостаточно. Сыщик лениво подошел к киоску. «Привет, Хуга! Ты еще не расплавился в своем аквариуме?» «Если бы так, господин Вундерлих, если бы это был аквариум! А то ведь ни капли живительной влаги, кроме пота, обильно струящегося по моему телу. Да вот кола, которую непрерывно вливаю в глотку. А вот это напрасно. Кола тебя не спасет. Налегал бы лучше на минералку. Ничего-то вы, молодые, не понимаете». Хуга не стал спорить, лишь кисло улыбнулся. «Вы как моя мать, та тоже вечно бурчит на эту тему». Макс оставил бесполезное нравоучение и спросил. «Ну что, хочешь предложить свою макулатуру?» «Это как посмотреть. Для кого-то это макулатура, а для вас источник информации. Уж я-то знаю, как вы порой лихорадочно листаете старые номера. И, согласитесь, частенько не без пользы». Пришлось кивнуть головой. И обрадованный Хуга полез под прилавок и очень скоро выложил перед Максом увесистую стопку номеров Бильда. Обычно он не брал сыщика денег, но Макс всегда давал парню пару евро. Вот и сейчас он, порывшись в кармане джинсов, извлек монету в 2 евро и сунул в руку Хуга. Тот, как всегда, запротестовал, потом сказал: «Ладно уж, скоро пойду обедать и выпью кофе за ваше здоровье». Макс встрепенулся. «Минералку, приятель, минералку! Какой кофе в такую жарищу? Я вот тоже с Цайля иду, ничего существенного в горло так и не влезло». Цайль с немецкого. Название большой торговой улицы во Франкфурте. Какой-то бутерброд едва осилил и запил все это минералкой. Сейчас приду в офис, включу вентилятор и ничего не буду делать. «Завидую», — сказал Хуга и добавил. «А мне в моей стекляшке от солнца некуда деться». Последние слова киоскера Макс уже не слышал. Держа под мышкой скруток из старых газет, он двинулся в свой офис на Шиллерштрассе. До офиса было рукой подать, но палящее солнце делало свое дело, и он едва преодолел расстояние за четверть часа. Шиллерштрассе, обычно шумная в этот час, была безлюдной. Редкие прохожие жались к стенам домов, прячась в тени козырьков, магазинов и палаток. Макс задержался на углу и купил пару бутылок минералки. Пока продавец исполнял заказ, бросил взгляд в сторону массивной двери здания, в которую через пару минут он войдет, чтобы попасть в офис. Возле двери крутился старик, читавший надписи на бирках возле кнопок звонка. На носу старика смешно сидели очки. Он то отступал от двери на шаг, вертел головой, то снова приближался к кнопкам. Макс подумал, что было бы совсем не кстати, если бы именно его кнопку в бронзовом обрамлении искал старик. Сегодня он никак не был настроен на беседу с новым клиентом. Старик еще немного потоптался и, опираясь на палку с черной ручкой, медленно двинулся дальше, по Шиллерштрассе. Макс облегченно вздохнул, повернулся к продавцу и забрал приготовленные бутылки. В офисе он сразу же включил вентилятор и только потом плюхнулся на диванчик с зажатой в руке бутылкой. Долго пил, не отрывая горлышко от рта. Потом прикурил сигарету и откинулся на спинку диванчика. Стало гораздо легче. Лопасти вентилятора не только вращались вокруг горизонтальной оси, но и все вместе делали полоборота вокруг вертикальной. В левой крайней точке вентилятор подхватывал табачный дым и уносил его куда-то под потолок. В правой крайней воздушный поток попадал как раз на разгоряченное лицо Макса. И это было великолепно. Лицо избавилось от липкого пота, а в голове завертелись какие-то мысли. И первой была все та же, которая приходила в последнее время всякий раз, когда голова не была занята очередным расследованием. Уже четвертый год он работал без помощника, и четвертый же год размышлял над тем, как обзавестись новым. Бывшая помощница Мартина Хайзе ушла и, наконец-то, вышла замуж, и это замечательно. Не держать же ее возле себя вечно. Она, конечно, думала иногда, что у них еще может получиться. Чего греха таить, и он иногда подумывал об этом же. Не вышло. Да и ладно. Правда, немного обидно. За все это время позвонила лишь однажды. Как ни в чем не бывало, со своим обычным «Хай, Максик, ты у себя на Бейкер-стрит? Чем занимаешься?» Вроде они только вчера вечером расстались. Она такой всегда была, а сегодня у него нет никакой. Макс задумался, наклонился и затушил в пепельнице сигарету. Женится ли он когда-нибудь? Женщина у него, конечно, есть. Но есть ли среди них жена? Вопрос сложный, почти неразрешимый. Помощник нужен позарез. Эта мысль была последней перед внезапным звонком в дверь. Макс даже дернулся всем телом от неожиданности. Баловством это быть не может. Кому придет в голову так шутить в такую жару? Он вскочил с диванчика и вышел в полумрак вестибюля. Открыл главную входную дверь и некоторое время постоял, прикрыв глаза от яркого света, хлынувшего с улицы. Кто-то осторожно покашлял. Макс открыл глаза. Перед ним стоял тот самый старик, которого он заметил, когда покупал минералку. Почему он снова здесь? Старик еще раз прокашлялся и сказал: «Прошу прощения, молодой человек, мне нужен Макс Вундерлих. Знаете такого? Если вы нажали кнопку с этим именем, то почему вы спрашиваете?» Старик смутился. «Скорее для порядка. А с другой стороны, вы же могли кого-то послать открыть дверь?» «Вам не откажешь в логике, господин. Меня зовут Пауль Ботт». «Отлично, господин Ботт. Я уже давно здесь один. Так что перед вами Макс Вундерлих собственной персоной». Старик несказанно обрадовался. «Вы-то мне и нужны. Пойдемте, господин Ботт. Только осторожно, у нас здесь не очень светло». В комнате старик наконец пришел в себя, бесцеремонно оглянулся по сторонам, оценивая обстановку, и неожиданно сказал: «Замечательно! Настоящий немецкий офис, всего в меру, ни одного лишнего предмета. Вообще-то я швейцарец, господин Ботт». «А я знаю», — как ни в чем не бывало парировал старик. Брови Макса поползли вверх. «Откуда же, господин Ботт?» «Все очень просто. Вы вели дело о мошенничестве, по поводу которого примерно год назад обратился потерпевший Густав Винк». Макс наморщил лоб. «Да, помню. Хитроумное было дело». «Вот именно, и вы доблестно решили задачу. Об этом мне рассказал сам Густав. Мы с ним соседи».
«Он же и рассказал вам, что я швейцарец?»
«Ну да. Вы же не делаете из этого тайны?»
«Ни в коем случае, господин Ботт. Так вы, стало быть, ко мне по рекомендации моего бывшего клиента? Вас тоже кто-нибудь надул?»
«Ни в коем случае, господин Вундерлих, меня надуть трудно. Я здесь потому, что вас зовут Макс Вундерлих, и вы швейцарец».
Макс растерянно смотрел на старика. Тот был худ, лицо его изрезали глубокие морщины. Волос на голове было мало, одет он был старомодно. Широкого покроя пиджак и брюки были сшиты, решил Макс, из парусины. В то же время он подумал, что такой выбор одежды вполне оправдан сегодняшней жарой. Из-под пиджака выглядывала голубая футболка с изображением Арнольда Шварценеггера, что, по мнению Макса, уж никак не вязалось со старомодными сандалетами на босу ногу. Старик опирался на палку с черной ручкой, и Макс решил, что ему лет 90, не меньше. Он спохватился. «Присаживайтесь, господин Ботт». Старик, кряхтя, уселся на диванчик и посмотрел на Макса серыми молодыми глазами. «Еще орел», — подумал Макс, — «ветеран, пожалуй». Он сел на другой конец диванчика и, развернувшись к старику, сказал: «Господин Ботт, насколько я помню, ваш сосед Винк живет где-то в деревне под Ингельхаймом. Вы тоже приехали оттуда? Далековато от Франкфурта. Наверное, трудно для вас в такую жару и в вашем возрасте».
«Мы, старые солдаты, еще тянем, хотя наши ряды редеют. Мало нас осталось, вот и я поторопился, очень хотел с вами встретиться».
Максу все еще было непонятно, что нужно старику, и он осторожно сказал: «Изложите суть дела, господин Ботт».
«История длинная и печальная, господин Вундерлих. Я в этой комнате выслушал немало разных историй. И счастливая среди них не попалась ни разу. Такая у меня работа».
Старик выпустил из руки палку и пристроил ее, оперев ручкой на край диванчика. Немного прокашлялся и начал:
«В конце войны, когда мы уже спешно отступали под напором русских на запад, я попал в американский плен. Мы считали это в то время большим счастьем по сравнению с возможным пленением русскими. Думаю, вам понятно, почему. К июню 1945 года пленных солдат вермахта скопилось столько, что американцы не знали, что с нами делать. Нас некуда было девать. Уже велись переговоры с французами и британцами о приеме большой части пленных. А пока нас разместили на западном берегу Рейна, распределив в двух десятках временных лагерей. Назвать это лагерями можно было с большой натяжкой, просто территории, окруженные колючей проволокой. Мы жили там под открытым небом, а чтобы как-то ночевать, рыли ямы. Инструмента для этого не было, и мы рыли как придется, кто с помощью найденных консервных банок, кто с помощью острых палок и собственных рук. В одиночку часто не удавалось справиться с такой задачей, и мы объединялись в мелкие группы.